как раз тогда, когда ты внимательно читал отрывок, где подробно описывалось, как ты сходишь с ума. Первые несколько часов ты не реагировал на внешние раздражители. Кроме того, от тебя исходил столь сильный запах безумия, что любой знахарь счел бы тебя безнадежным. К счастью, сэр Джуфин как-то привел тебя в порядок.
Джуфин, скажите мне только честно, а вы случайно не ждете, когда зацветет пустое сердце? Спросил я. Как в омут головы бросился? Что мне сейчас действительно требовалось, так это расстаться с ужасающим предположением, что проклятая книга была в некотором смысле пророческой. Покончить с этой темой требовалось как можно скорее, пока страх окончательно не поработил мой разум, который сейчас был беспомощен, как новорожденный младенец.
«Так, понятно», — усмехнулся Джуфин.
«Надо понимать, тебе подсунули своего рода салат из всех сомнительных легенд, доставшихся нам от древней династии. Можешь не волноваться, мальчик. Во-первых, я не верю в эту легенду. А во-вторых, знаешь ли, она мне не слишком нравится».
«Самое ужасное, что я вам не очень-то верю», — признался я. «Все еще не могу убедить себя, что вы не имеете отношения к тому человеку, с которым я имел дело в последние дни. Вернее, в наваждении».
«Разумеется», — спокойно согласился Джуфин. «Тебе требуется время, чтобы убедиться, что события, о которых ты прочитал в книге «Огненных страниц», не имеют никакого отношения к твоей настоящей жизни. А потом тебе придется как следует потрудиться, чтобы отделить одно от другого. Тут тебе никто не поможет. Так что придется справляться самому. Но ты справишься, сэр Макс. Куда ты денешься?»
«Постараюсь», — кивнул я, снова укладываясь на ковер. «У меня больше не было сил оставаться в сидячем положении. Я полежу немного, ладно?» Едва шевеля непослушными губами, спросил я.
«Конечно», — улыбнулся Джуфин. «Хочешь валяться на полу на здоровье? Кто ж тебе запретит? Хорошая порция сладких снов — именно то, что тебе сейчас требуется».
«Сладких, да, сладких, хорошо бы», — пробормотал я. Впрочем, судьба была столь милосердна, что позволила мне на сей раз обойтись вовсе без сновидений. Надо понимать, таким образом мои ангелы-хранители извинялись за давешнее разгильдейство. Проснулся я в собственной спальне в мохнатом доме. Очевидно, коллеги заботливо доставили меня домой, когда решили, что я больше не представляю угрозы для общественного спокойствия. За окном плескались густые синие сумерки. Не то закат, не то рассвет, сразу и не разберешь. Через несколько минут я понял, что все-таки закат. Темнота сгущалась, а не рассеивалась. Рядом со мной никого не было, и это к лучшему. Мне хотелось бы заявить, что вместе с отличным физическим самочувствием ко мне вернулось фирменное хорошее настроение — и решительно поставить жирную точку в конце этой тягостной истории. Но зачем врать? Мое настроение вовсе не было хорошим. Зато темная, почти зримая тень той самой печали, которая обещала пережить меня, была совсем рядом. Пряталась в дальнем углу спальни, и я чувствовал ее прохладное дыхание на своем затылке. «Прекрати», — сердито сказал я себе, — «все осталось позади, и не вздумай отравлять мне жизнь, мусоля подробности своего драгоценного наваждения. Пора бы тебе просто обрадоваться, дорогуша. Лучше поздно, чем никогда». «Ага, как же. Дать себе хороший совет проще простого. А вот последовать ему... Что ж, по крайней мере, было ясно, что дальнейшее пребывание в постели даст мне отличную возможность совершить продолжительное путешествие по темной тропе депрессии. А посему я встал, закутался в теплое домашнее лаохи и отправился вниз, в ванную. По дороге я продолжал глушить себя душеспасительной лекцией на тему «Жизнь прекрасна». Раздвоение личности — великое дело. В конце концов, мне удалось хотя бы отчасти отождествить себя именно с той половиной, которая хотела просто радоваться благополучному исходу этой паскудной истории. Нашу с ним идиллию несколько нарушали пронзительные вопли маленького, вездесущего и неугомонного параноика, который то и дело любопытствовал. «Интересно, а какую книгу ты читаешь сейчас, бедный-бедный сэр Макс? И что будет, когда она закончится? Новая книга «Огненных страниц» и так до бесконечности? Или до тех пор, пока ты не нарвешься на абзац, где будет подробно описана твоя смерть?» Худо-бедно, но я заставил этого гада заткнуться. Знаменитые дыхательные упражнения Шурфа Лонли Локли действительно дорогого стоят. При случае и рассудок спасти могут, оказывается. Как раз вовремя. Когда я поднялся в гостиную, я обнаружил там теплую компанию своих коллег. Не хватало только Джуфина, который, впрочем, считает, что большой бесконечной вечеринки, каковая официально считается службой в тайном сыске, вполне достаточно, а потому крайне редко удостаивает присутствием все прочие светские мероприятия. Разумеется, я прекрасно понимал, что сегодня ребята появились у меня в качестве волонтеров, своеобразной службы спасения или психологической скорой помощи. Как бы там ни было, но я почувствовал признательность. Их приветливые рожи действительно были вполне способны привести меня в норму, по крайней мере, на какое-то время. Другое дело, что меня все время подмывало осторожно разузнать, как они повели бы себя, если бы этот сволочной цветок, главный герой книги «Огненных страниц», расцвел на самом деле. Но я благоразумно придушил это дурацкое желание. Оно немного подергалось и затихло. Оставалось надеяться, что ночью мне не придется гоняться по дому за этим оживающим мертвецом. Вечер, по большому счету, удался. Правда, я так и не сумел окончательно расслабиться, выбросить из головы живучие обрывки предательских сомнений и просто наслаждаться обществом своих друзей. Но я очень надеялся, что это не слишком заметно. Мне не хотелось огорчать ребят. А еще меньше мне хотелось огорчать Меломори. Поэтому, когда веселая компания наших коллег постепенно растворилась в оранжевом свете уличных фонарей, и мы остались вдвоем, я приложил все усилия, чтобы она не заметила никаких перемен. Это чертовски трудно, когда имеешь дело с человеком, который знает тебя как облупленного. Но мне казалось, что я вполне заслужил пятерку. По крайней мере, четверку с плюсом по прикладному притворству. Пока я не заметил, что пальцы ее дрожат. А на дне глаз притаилась тревога, граничащая с отчаянием. Черт побери, какие же все-таки проницательные люди меня окружают. Утром я отправил зов Джуфину и честно признался, что мне пока не удалось обнаружить в своей шкуре старого доброго сэра Макса. А занявший его место нервный подозрительный субъект, ни на секунду не забывающий, что великолепная действительность, с которой он имеет дело, в любую минуту может растаять, уступив место какой-нибудь мрачной, зловещей или просто тоскливой главе очередной книги «Огненных страниц», так меня достал, что хоть из окна третьего этажа его выбрасывай.
«Боюсь, на сей раз тебе действительно придется справляться самому», —
сочувственно откликнулся шеф.
«Впрочем, ладно, приезжай в дом у моста. Поболтаем».
Разумеется, я тут же сорвался с места и ринулся на это свидание с такой скоростью, словно за мной по пятам неслась дружная стая оголодавших каннибалов. Что ж, так оно и было, в каком-то смысле. По пути мне удалось совершить почти невозможное — сбить с ног самого сэра Мелифара на пороге тайного входа в управление и исчезнуть за поворотом коридора, прежде чем из его уст раздалось первое из многочисленных непечатных выражений, долженствующих сообщить миру о справедливом негодовании моей случайной жертвы. До сих пор все происходило наоборот. Этот торопыга сбивал меня с ног с завидной регулярностью, не реже, чем раз в полгода. А я возмущенно сотрясал воздух, поскольку не убивать же хорошего человека из-за сущих пустяков.
«Ну ты даешь, сэр Макс», —
укоризненно сказал Джуфин, пододвигая ко мне кресло.
«До сих пор твое поведение было более последовательным. Всякий раз, когда тебе удавалось выйти живым из очередной передряги, ты искренне радовался этому выдающемуся событию. И, к слову сказать, правильно делал. А сейчас? Сколько можно устремлять страдальческий взор в потаенные глубины своей нежной души? И какой, скажи мне на милость, в этом толк?»
«Вот и я думаю, сколько можно?» — мрачно согласился я. «Но дальше теоретического понимания, что все хорошо, дело не идет. Мне все равно паршиво, так, словно я все еще читаю эту грешную книжонку».
«Ну что ты?» «Нельзя столь неуважительно отзываться об одном из самых непостижимых и опасных чудес, созданных руками человека», —
совершенно серьезно упрекнул меня шеф. Он немного помолчал, а потом объявил.
«На самом деле, ты отлично можешь справиться со своей небольшой проблемой. Но почему-то упорно не желаешь. Вот в чем загвоздка. Может быть, тебе просто хочется, чтобы с тобой немного понянчились?»
Он укоризненно покачал головой.
«Ты будешь страдать, а мы носиться вокруг тебя, как наемные няньки вокруг капризного наследника какого-нибудь богатого семейства. Могу тебе это устроить хоть на целую дюжину дней. Сэр Мелифара самолично будет менять под тобой ночной горшок. Добрый дяденька Кофа кормит тебя с ложечки. Остальным тоже придумаем какие-нибудь развлечения. А я могу взять на себя обязательство пичкать тебя какими-нибудь сладенькими пилюлями от душевной боли. Только я не верю, что тебе действительно так уж этого хочется».
«Ну почему же?» — невольно рассмеялся я. «Если вы сумеете убедить сэра Мелифара, что теперь он обязан возиться с моим ночным горшком, я, пожалуй, буду вполне счастлив».
«Уже лучше», —
усмехнулся Джуфин.
«Как ты все-таки любишь эту тему. Может, тебе просто следует пожить полдюжины дней у генерала Бубуты? Спокойная обстановка, разговоры исключительно о горшках и их содержимом. Именно то, что тебе требуется».
«Ничего не выйдет», — я с улыбкой покачал головой. «К сожалению, дома Бубута ведет себя